Ни одна любящая мать не опускала с такой нежностью своего первенца на пуховую перинку, как мы опустились на дно Атлантического океана. Толстый, эластичный слой мягкого ила, на который мы сели, сыграл роль идеального буфера и спас нас от гибели. Мы боялись шевельнуться на диване, и не напрасно, ибо кабина опустилась краем на выступ скалы, покрытый вязким желатинистым илом, и на нем мы покачивались, с трудом сохраняя равновесие и ежеминутно рискуя перевернуться. Но через некоторое время кабина утвердилась и застыла неподвижно. В это мгновение доктор Маракот, пристально смотревший в окно, удивленно вскрикнул и выключил свет. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что и без электричества мы все видим. Тусклый рассеянный свет вливался через иллюминаторы в кабинку, как холодное сияние морозного утра. Мы поспешили к окнам и, не прибегая к свету прожекторов, могли рассмотреть окружающее метров на 300 во всех направлениях. Это было непостижимо, невероятно, и, однако, спорить с очевидностью не приходилось. Но океана было освещено.
«А почему бы и не так?» — воскликнул Маракот после минутного молчания. «Разве я не предвидел этой возможности? Из чего состоит этот ил? Разве это не продукт разложения биллионов микроскопических органических существ? И разве разложение не сопровождается фосфорическим свечением? Да где же и наблюдать такое свечение, как не здесь? Ах, какая досада видеть такие изумительные вещи и не иметь возможности сообщить об этом миру!»
«Но позвольте», — возразил я, — «мы вытаскивали по полтонны ила и никогда не замечали подобного свечения».
«Ну да, очевидно, пока ил поднимали на поверхность, он терял способность фосфорицировать. Да и что такое полтонны в сравнении с этими безграничными равнинами ила? И смотрите, смотрите!» — вдруг возбужденно закричал он. «Глубоководные существа пасутся на этом органическом ковре, как земные стада на лугу!»
Стая крупных черных рыб, толстых и неповоротливых, проплыла над самым дном, то и дело поклевывая что-то. Потом появилось еще какое-то красное неуклюжее существо, вроде морской коровы. Оно меланхолично жевало жвачку перед моим окном. Другие такие же животные паслись тут и там. Иногда они поднимали головы и посматривали на странный предмет, так неожиданно появившийся среди них. Я не мог не восхищаться Маракотом, который в этой мрачной обстановке, когда слышалось уже дыхание смерти, повиновался зову науки и лихорадочно записывал свои наблюдения. Не так педантично и углубленно, как он, я, однако, тоже наблюдал, и эта картина навсегда запечатлелась в моей памяти. Дно океана состоит из красной глины, но здесь поверх нее лежал слой серой глубоководной слизи, образовавший волнистую равнину. Насколько хватал глаз, равнина не была ровной. Ее пересекали странные круглые холмики, вроде того, на который мы сели, светившиеся всеми цветами радуги. Между холмиками плавали крупные стаи причудливых рыб, большей частью неизвестных науке. Они были окрашены во все цвета с преобладанием черного и красного. Маракот рассматривал их со сдержанным волнением и делал заметки в записной книжке. Воздух в кабинке стал очень тяжелым. И снова мы спаслись, вдохнув кислорода. Как ни странно, мы все чувствовали свирепый, прямо волчий голод и с жадностью набросились на консервированное мясо, хлеб с маслом и виски с водой, предусмотрительно захваченные Маракотом. Немного подкрепившись и освежившись, я поудобнее уселся у иллюминатора, и мне страстно захотелось в последний раз закурить. Как вдруг я увидел нечто, поднявшее у меня в голове настоящий вихрь мыслей. Я уже упомянул, что волнистая серая долина была вся испещрена маленькими холмиками. Один, более крупный, высился перед моим окном метрах в 10. На нем был какой-то странный знак. Присмотревшись к другим холмикам, я с изумлением заметил, что знак этот опоясывает всю видимую мне часть холма. На пороге смерти не так-то легко поддаться постороннему впечатлению, но у меня замерло дыхание, И сердце на миг остановилось, когда я догадался, что эти знаки не что иное, как фриз, и что фигуры эти, потерявшие от времени четкость очертаний, были когда-то, несомненно, высечены рукою человека. Маракот и Сканнон подбежали к иллюминатору и с изумлением смотрели на эти следы вездесущей деятельности человека.
«Ей-ей, это резьба!» — воскликнул Сканлон. «Верьте слову, эта площадка была когда-то крышей здания, да и все эти холмики тоже были домами. Слушайте, хозяин, да ведь мы без пересадки приехали в настоящий город».
«Да, это древний город», — ответил Маракот. «Геологи утверждают, что некогда моря были материками, а на месте материков были моря, но я всегда отрицал теорию, что в столь недавние и сравнительно времена, как четвертичный период, в Атлантике могли быть какие-то серьезные катастрофы. Оказывается, рассказ Платона о египетской легенде имеет под собой почву. А эти формации подтверждают теорию, что дно океана осело в результате весьма недавней вулканической деятельности».
«Эти холмики довольно правильно расположены», — заметил я. «Я начинаю думать, что это не отдельные дома, а купола и своего рода украшения крыши одного крупного здания».
«Пожалуй, вы правы», — подтвердил Сканлон. «Вот, смотрите, четыре крупных по краям и мелкие между ними, как по линейке». «А интересно бы посмотреть все это сооружение. Да в него можно запихать весь завод Мэри Бэнкса, и еще место останется».
«Непрерывное осаждение морских отложений погребло его до самой кровли», — сказал Маракот. «Но, с другой стороны, здание совсем не разрушено. На большой глубине мы наблюдаем постоянную устойчивую температуру в 32 градуса по Фаренгейту, и она препятствует процессу разрушения. Даже разложение глубоководных органических осадков, которые устилают дно океана и иногда освещают его, видимо, происходит очень медленно». «Но послушайте, это же вовсе не фриз, а надписи!»
Он без сомнения был прав. Одни и те же знаки виднелись в разных местах. Конечно же, это были буквы какого-то древнего алфавита.
«Я изучал финикийские памятники письменности, и там встречаются очень похожие начертания», — продолжал он. «Ну, друзья мои, мы с вами увидели погребенный античный город, и это поразительное открытие унесем с собой в могилу. Больше уж ничего не узнать. Наша книга знаний прочитана. Я согласен с вами. Чем скорее наступит конец, тем лучше».